Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 8 часов вечера, как обычно, наша историческая программа «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. И сегодня мы завершаем наш цикл «Откуда есть пошла Украина» разговором о, наверное, самом интересном, самом близком и самом плохо известном нам периоде новейшей истории. События на Украине от Второй мировой войны и до момента распада Советского Союза. Хотелось бы отдельно поговорить о таком явлении страшном. Слово «затасканное», но суть мы его тоже знаем не очень хорошо. Это бандеровщина, национализм на Украине. Откуда вообще он взялся в землях, которые мы всегда считали едиными с русскими? Откуда он взялся в народе, который мы всегда считали одним? У нас в гостях Александр Александрович Зданович, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба, и Михаил Юрьевич Мягков, профессор МГИМО, доктор исторических наук. В прошлый раз мы остановились, коллеги, на ленинском, сталинском и хрущевском подарках Украины, то есть о том, как была сформирована, собственно, территория самого большого государства Европы после России, какими этапами, как земля эта прирастала, ну а потом, собственно, конец Второй мировой войны, и неожиданно в западных областях Украины начинается активное партизанское сопротивление. Откуда оно взялось, Александр Александрович? Можно я вам дам слово первыми? Михаил Ильич, вы, пожалуйста, присоединяйтесь, да. Вообще, откуда оно взялось, и почему нигде в других частях освобожденного от оккупации Советского Союза не было ничего подобного?
Я бы начал буквально с месяцев перед началом Великой Отечественной войны. Мы уже в прошлой программе говорили о том, что немцы, в том числе немецкая разведка Абвер, сформировала ряд батальонов националистических из украинцев, потому что они были наиболее такой объединенной, военизированной силой в эмиграции, в отличие от других. И по количеству, конечно, они, значительное количество их было. И в Кракове, кстати говоря, 30 июня, уже первые дни идут войны, 41-го года, пытались бандеровцы принять акт о создании украинского государства. Нет, в Кракове приняли декларацию ОУН о воссоздании украинского государства 30 июня. И этот акт не просуществовал буквально ни дня. В этот же день немецкое командование запретило не только его публикацию, но и потом, мы знаем, некоторое время Бандера и его сподвижники некоторые оказались под арестом. Но это такая полукомедийная, скажем так, ситуация, да? А акты они отвергли о создании независимой Украины. Но вот эти отряды все, они приняли. И они их включали, вот Нахтигаль и Роланд, они вошли в Бронебург 800, вот эту диверсионную дивизию. А остальные, кто не вошли в эти батальоны, они вот начали некие создавать отряды и подобие какой-то вспомогательной власти, вспомогательной полиции, в том числе немецким властям уже на оккупированных территориях Украины. В связи с этим я бы хотел сказать, что в октябре 1942 года только была создана украинская повстанческая армия. А если мы посмотрим историю Великой Отечественной войны, да, это уже не 1941 год. Да, нам тяжело приходилось и в 1942 году, но это уже не 1941 год. И было понятно, что просто так уже Германии не овладеть Советским Союзом и не победить, в конце концов, в этой войне. И вот создается УПА, украинская повстанческая армия, фактически как резервное такое вспомогательное подразделение в дополнение к вермахту и частям СС. А весной 43-го года формируется украинская стрелковая дивизия войск СС «Галичина». И заметьте, я еще раз это подчеркну, наверное, наши слушатели знают, но это не просто дивизия вермахта, а дивизия СС. Вот это очень важно.
Улучшенного обеспечения и комплектации.
А по всем позициям, и по снабжению, по обеспечению и так далее. Все, Бандера фактически всех своих соперников, а мы знаем, на Украине там были и бульбовцы, и другие группировки были военизированы, примерно такого же свойства были, националистические. Но он уже задавил всех и стал как бы фактически вождем всего этого движения. И, конечно, российские, советские, прежде всего, историки, да и российские во многом, но как-то, поскольку родственный народ, вроде неудобно было говорить, что они творили в угоду немцам, да? Ну вот, например, я такой факт приведу. В 86-м году состоялся в Минске судебный процесс над Васюрой. А кто такой Васюра? Это, ну, по национальности украинец, понятно. Он до войны закончил Харьковское пехотное училище.
Советское.
С начала войны незамедлительно перешел на сторону немцев. Добровольно.
Сдался в плен.
Ну, да, в плен практически. Хотя он нигде не сидел. Ни в лагерях, нигде. И он был назначен в охранный батальон. И вот этот 118-й охранный батальон, где он был начальником штаба, там фактически один немец был, командир батальона. Ну, несколько фельдфебелей там еще было, да?
Остальные украинские националисты.
Это именно те, кто сжег людей в Катыни. В этом мемориальном на сегодняшний день комплексе, который мы поклониться жертвам нацизма приходим туда, да, а это никто иной, как Васюра и его сподвижники. Но в силу того, что у нас интернациональный склад был...
Не могли в Советском Союзе об этом признать.
Сказать, да. И вот только буквально в 2000-е годы об этом начали открыто говорить. А таких было не один. Вот я, например, скажу, сейчас изучаю вопрос, связанный с Курской битвой, да, так вот с той стороны, с немецкой стороны, против нашего фронта, только Воронежского фронта, 3 сформированных немцами украинских охранных батальонов участвовали непосредственно в Курской битве,
да.
Вообще, это поразительный был, конечно. Они из тех, кто пошел, ну, были пленены, да, наши военнослужащие украинской национальности, они создали несколько подразделений, и в том числе сделали танковое подразделение, небольшое, из 3 танков, да, наши Т-34. Экипажи укомплектовали вот этими националистами, которые, может, они не настолько были идейные националисты, да, но вот тем, кто поддался на эту пропаганду, да, так вот Ржава такой небольшой есть город, да, и когда немцы, бои как раз шли с 7 по 12 число, и именно 12 июля 43-го года, почему немцы взяли Ржаву, а потому что вклинилось вот эти 3 танка с украинскими экипажами, да, идут, а наши части, которые там
понимают,
свои что... идут, да. И только уже когда увидели на них кресты, на этих танках, да?
Они кресты писали, на Т-34.
Да. Командир батальона среагировал, и гранатами их забросали там. Но, конечно, они взяли Ржаву, вот этот небольшой населенный пункт. Но в связи с этим я бы хотел, вот мы говорим о распространении национализма и так далее, а я бы хотел привести конкретные факты, которые говорят о том, что ну, далеко не весь украинский народ, вот нельзя всех причислять к этому. То, что сейчас промыли им мозги за эти 30 лет, да, и особенно в последние 8 лет, да, это понятно. Но посмотрите, я для наших слушателей приведу цифры, да. Во всех вооруженных силах этнические украинцы составляли 2 миллиона 534,5 тысячи человек, что составляло 22,6% от всей численности Красной Армии и Военно-Морского Флота. А сколько, давайте сравним, а сколько в рядах бандеровцев было этих? Ну, вообще, это несопоставимая
вещь. Несколько десятков.
Поэтому говорить о том, что кто против нас тогда выступал, да не было такого. Никакого не было русофобства, не было. Ничего этого не было. За исключением, конечно, тех, кто был обработан иммигрантами, вот этими иммигрантскими группами, они распространены. Но мы же понимаем прекрасно, да, что если постоянно вдалбливать какие-то идеи националистические, а ведь они построены были сугубо на ненависти к русским, что мы так вот жили с вами, потому что это русские, значит, того у нас нет, потому что это русские, и так далее, и так далее. Никто не вспоминал, что творили немцы даже на оккупированных территориях, да? И вот это, конечно, очень серьезно сказывалось. Но потом, извините, у них же тактика была у бандеровских подразделений, в то, включая и Нахтигали всякие и так далее. Они просто уничтожали. Кто не согласен, уничтожали и все, независимо. Русский ты, еврей, поляк, украинец. Уничтожали просто-напросто. И вот такая жесточайшая политика, она, конечно, приводила к тому, что кто-то был задавлен и молчал. Ну, я не знаю, сейчас, конечно, тяжело говорить, но, к сожалению, наверное, и на тех территориях освобожденных, да, где прошли референдумы и так далее, наверное, там тоже какая-то часть населения есть, которые не являются русофобами. Они не против нашей страны, не против русских, но задавлены были вот этой пропагандой, массированной пропагандой, что и делали бандеровцы. Они добавляли вот этой репрессивной, скажем, политикой, вот такой жесточайшей, подчеркиваю. Вот откуда корни? То есть это культивировано и поддерживалось теми, под кого они, соответственно, в тех интересах работали, да? Мы уже упоминали, что там были и поляки были, и французы пытались, и немцы, и австрийцы, потом опять немцы, да? А тут вот сейчас американцы, англичане и некоторые другие прихлебатели, подвякивающие, как я говорю, да? Они же тоже вот это влияют. И, конечно, людям важно иметь четкое и уверенное представление о том, что вот есть великая Россия, она пришла, и никогда в жизни она отсюда больше не уйдет. Вот это, думаю, раскрепостит людей. И тогда мы увидим и поймем, что это действительно братский народ, что это действительно там русофобские вот эти тенденции среди определенных категорий людей, обработанных и так далее. Ну, понятное дело, что это мы раньше говорили как-то, а это продажная там интеллигенция, ничего подобного. Эти идеи проникли и в ряды, значит, как раньше говорили, рабочего класса и крестьянства, да? К сожалению, к нашему, да?
Саныч, я бы хотел немного вот вернуться к фактуре вопроса. Михаил Юрьевич тут недавно презентовал книгу, которая называется «Черная книга».
Зверство бандеровцев.
Вот скажите, о чем она? Какие материалы вы там презентовали? И что, наверное, произвело на вас самое страшное впечатление?
Эта книга, она родилась в связи с тем, то, что вот когда мы публиковали документы, в том числе о зверствах бандеровцев на нашем портале история.рф, слушатели, читатели откликались и говорили, вот надо создать такую брошюру, книгу небольшую и распространять ее большим очень тиражом и как среди наших, да, среди пленных, скажем, неонацистов, которые сегодня находятся вот на освобожденной территории, захвачены бойцами ДНР, ЛНР, и, может быть, даже в агитснарядах запускать туда, на ту территорию, потому что то, что там написано, это страшно. Это, по сути дела, апофеоз человеконенавистской идеологии, которая была присуща и германскому нацизму, и украинскому национализму, нацизму, пособникам нацизма.
Конкретно, скажите, вот не общими словами,
Конкретно, прежде всего, тут надо сказать о личности Бандеры, которая тоже описана, которая вбивал себе иголки под ногти, готовил себя к борьбе с москалями, как вот еще в 30-е годы.
Да? Добавил, вот это, по-моему, нынешнее поколение, особенно молодежь, забыли. А было такое название «Бандеровская удавка». Это изобретение бандеровцев, на минуточку, да? Которые душили просто людей вот этой типа струны такой, да? Бандеровская удавка, она так и называлась.
Прежде чем Бандера стал вот удавку эту придумал, он душил котов. Это доказанный факт. То есть,
тренировался на кошках.
Да, тренировался. То есть, и при родственниках своих, при товарищах, то есть они были в ужасе. А он, да, вот так вот, такой человек. Который потом, когда устранили Коновальца, он, по сути дела, стал одним из самых основных. Мельника он задавил, по сути дела. Вот у них опять началось вот между собойчик.
Да, у них вечно в эмиграции там, да.
И вместе с нацистскими войсками 30 июня 1941 года входит украинский националистический батальон «Нахтигаль», украинские вот эти националисты, и вот провозглашается акт по требованию Бандеры украинского государства, где они вместе в акте говорили с германской победоносной армией, армией Гитлера, будут воевать и уничтожать Советский Союз. И сразу же началось вот во Львове резня. Бандеровцы начали резать, вот исполнять свою идеологию. Там было за 3 дня 3000 человек, поляков, украинцев, евреев уничтожено. Людей заставляли ползать по лестницам, собирать грязь, навоз шляпами, избивали их прутами железными. Вот там есть воспоминания, как человеку просто-напросто часть черепа снесли, и вот другому человеку. Это было нормально для украинцев, они это все наблюдали, они это все фотографировали, они все это снимали. И был свет фактически польской интеллигенции, там во Львове уничтожил. Дальше Бабий Яр. Все мы знаем то, что немцы там расстреливали, там 30 тысяч евреев всего за 2 дня было там, а всего более 100 тысяч человек. Кто вел их туда на расстрел? Это украинские охранные батальоны. Те же самые националисты, которые потом были в УПА. Кто потом расстреливал? Тоже украинский националист. Кто барахло собирал непосредственно у евреев, которые там раздевали догола и обогащался за это, что-то перепродавал где-то? Это все украинские националисты. Потом пошли вот эти походные колонны. Их формировали специальные немцы вместе со своими анзац-группами и анзац-командами. Это, по сути дела, в каждой команде 150-200 убийц, которые осуществляли геноцид, холокост, убивали комиссаров, евреев, военнопленных. Эти походные колонны украинских националистов помогали искать наших партизан, военнопленных, вычислять, расстреливали. И было донесение осенью уже 41 года немецкого командования одной из охранной дивизий, то, что еврейский вопрос на Западной Украине решен благодаря, в том числе, украинским националистам. То есть это немецкий документ, который... это подчеркивал. То есть немцам было выгодно на тот период. Некоторые немцы, как они говорили сами, мы не хотим мараться. Вот есть украинские националисты, кто будет убивать женщин и детей? Мы не хотим мараться, украинские националисты тут как тут. То есть они осуществляли...
Получают от этого большое удовольствие.
Вы знаете, вот, да, они получали удовольствие.
Миша, я хотел бы, знаешь, что к этому добавить. Вот то, что мы говорили в период Первой мировой войны, когда австрийцы создавали, сепарировали, да, военнопленных русской армии, да, и украинцев выделяли, создавали им условия. Так вермахт делал ровно так же. Ну, СС, скорее всего, там участвовал в этом деле. Ровно так же отделяли украинцев. Мало того, значит, если ты смог доказать свое украинство, происхождение, да, то тебя даже могли не поместить в лагерь. Отпускали просто домой, и все. Если у тебя родственники на оккупированной территории, пожалуйста. И вот из них потом, почему мы говорим-то, да? Потому что они не испытали сложностей. Многие из них сдались в плен, не оказывая сопротивления. Потом не находились в лагерях, а были дома фактически, да? И поэтому они ничего этого не испытали. А вот они как раз и занимались. Почему уже после войны, когда на базе 4-го управления зафронтового, которое возглавлял генерал-лейтенант Судоплатов, создали 4-е управление, но уже разыскное. И вот как раз их и начали разыскивать. Те, кто помогал увозить людей в Германию, те, кто изымал у населения определенные ценности там и так далее. И самое главное, те, кто убивал наших людей, независимо в какой республике это происходило. На территории РСФСР оккупированной, в Беларуси или на той же самой Украине.
Вот я продолжу, Сан Саныч, вот в нашей черной книге «Звезд бандеровцев», которая нам помогали формировать как раз вот два ведущих наших ведомственных архива. Это, прежде всего, архив Федеральной службы безопасности, который нам для этого предоставил необходимые документы, и Центральный архив Министерства обороны. И как раз вот это четвертое управление, она доносила в 42-м, 43-м году вот об этих зверствах, и в том числе, ну, не каждый до конца, наверное, эту книгу дочитает, потому что это невозможно читать, а 130 способов убийства мирного населения, которые практиковали именно бандеровцы, то есть ОУН, Б. То есть здесь и скальпирование человека, здесь и разрезание, и распиливание человека. Здесь и разрезание живота беременным женщин, и засыпание туда стекла, либо кота туда засовывали и зашивали. Ну, то есть это невозможно читать. Это вот это надо этим нацистам УКРО вот, показывать, чтобы они читали. Вот, может быть, что-то тогда дойдет. Факт тот, что абсолютно точно, вот эти шуцманшафт батальоны, охранные батальоны, они получали довольствие от немцев. Они получали снаряды, патроны, оружие от немцев. И сегодня вот в украинской историографии в учебниках написано, то, что они воевали против немцев, против красных, за свободную, самостийную Украину. Вот Сан Саныч подтвердит, не нужна была немцам эта самостийная, свободная Украина. Им нужны были исполнители-убийцы, которые с удовольствием
абсолютно
это делают.
То есть я...
Не, но немецкая доктрина предполагала тотальную оккупацию Украины, превращение в житницу Германии.
Рейхскомиссариат Украины.
Но, да, новая Бавария там в Крыму и прочее. То есть ни в одном плане никогда не было никакого вида автономии, вообще не существовало.
И, кстати говоря, вот я просто, раз уж мы перешли к войне, да, я просто приведу такой факт. Я когда разбирался с участием партизан в ходе Курской битвы, да, и удивлялся, почему же крупных партизанских отрядов и соединений не было в районе действий Воронежского фронта. Оказывается, член военного совета Хрущев, Никита Сергеевич, который одновременно был первым секретарем Центрального комитета Компартии Украины, он партизанские крупнейшие соединения Сабурова и других, он оставил вот эта знаменитая книга «От Путивля до Карпат». Вот это же и написано, потому что они ушли с этой малозалесенной области, да, они ушли сразу, пошли на север, в Житомир, и потом дальше пошли и пошли на Западную Украину. Известный факт, да? Но для чего это было сделано? Не просто для того, чтобы бороться там у немцев, рельсы рвать там и так далее. То, что надо было уже тогда, в преддверии того, что наши войска начнут наступать после Курской битвы, надо было там давить бандеровское движение. И вот этих как раз привлеченных вермахтом и СС, в частности, да, вот этих националистов к различным вот таким операциям, да. И очень здорово там даже проводились операции по линии вот 4-го управления против не только бандеровцев, не про мельниковцы, и бульбовцы там были различные. Все эти были. Так вот, даже так на это пошли. Убрали партизан, которые могли помочь в определенной степени, да, наступлению. А послали туда, потому что понимали, что мы придем и придется столкнуться. И в связи с этим, кстати говоря, я хотел бы упомянуть факт, который, может быть, тоже далеко не широко известен. Ведь у нас погибло за период Великой Отечественной войны всего лишь два командующих фронтом. Черняховский, как мы знаем, да? И второй – Ватутин, Николай Федорович. Ватутин погиб 29 февраля 44 года.
Смертельно ранен.
Ну да, сначала был смертельно ранен, ну, фактически погиб. В засаду бандеровцев попали как раз. И мне пришлось заниматься, у нас в архиве ФСБ хранится дело, называется «О ранении товарища В». Оно так на обложке и значится. Это как раз почему разбирались, как смог попасть командующий фронтом. Так вот он, чтоб туда не попал, контрразведка СМЕШ 13-й армии, куда он приехал, и на обратном пути, из которой он как раз и попал в эту засаду, выделены были сотрудники контрразведки СМЕРШ и офицеры оперативного отдела 13-й армии, которые вели карту бандобстановки. Вот же вы можете представить? Им надо планировать операции против немцев, они ведут карту бандобстановки, рассчитывают, какие части Красной армии, внутренних войск, да, ну, тогда они назывались войска охраны тыла, да, но это войска НКВД все-таки, это пограничники и внутренние войска были. Сколько надо сконцентрировать, чтобы задавить и даже дать нашим войскам, потому что я насмотрелся сводок СМЕРШа за этот период времени, это конец 43-го и 44-й год. Что они творили с нашими военнослужащими? Мелкие особенно группы. Они же трусы по своей сути, негодяи. Ну, да?
Не открытый бой был.
На маленькое нападение. Вот то, что и произошло с Ватутиным. Попали в засаду, да, и, к сожалению, выдающийся командующий, наш генерал армии Ватутин, в результате тяжелейшего ранения скончался.
Ну, если вот этого военнослужащего, партизану Федорову или там Ковпака попасть, бандеровцам это означало, ну, неизбежную, мучительную, причем смерть, да, то есть могли связать колючую проволоку, облить бензином, сожечь, причем и наших партизан, и поляков, вот армии Краева даже они там.
А как долго существовало это бандеровское движение и на какой части территории Украины после окончания Великой Отечественной войны?
Сан Саныч сказал про... Я могу кое-что, так сказать, добавить. Во-первых, значит, с конца 43-го года, когда мы перешли за Днепр, да, наша Красная армия, да, и уже было ясно, с какой силой подрывной мы столкнемся. Дело в том, что бандеровцы провели несколько агитационных рейдов, так называемых, да, в районы, когда мы еще стояли далеко, ну, в районе, грубо скажем, Курской дуги, да, а они Харьковскую область, Сумскую и многие другие совершали вот эти рейды агитационные. А в чем они заключались? Не просто газетенки раздавали, они уничтожали тех потенциально, кто мог встать на сторону Красной Армии. И вот эта вся информация была. И когда уже пошли на войска наши вперед и основную, так сказать, заднепровские части областей начали освобождать, то, естественно, вот эти операции проводились масштабно. Просто масштабно. Я просто приведу некоторые цифры, потому что в основном, вот они сейчас говорят, да, первый, второй, третий украинский фронт, четвертый, что это украинцы составляли и так далее. Ну, я уже назвал количество какое, да. Так вынуждены были, когда проводилась полевая мобилизация в освобожденных районах, надо же было пополнять воинские части, да, была контрразведкой СМЕРШа осуществлена масштабнейшая операция под названием «Западники». Что это означало? Что всех, кто призван был, и малейшее сомнение, что он имел отношение к бандеровскому или любому другому националистическому подполью, там, они не оставались на Украине, их направляли либо на фронты армии, которые наступали на Прибалтику, либо в Белоруссию. А там не допускалось в отделении, не допускалось два человека, чтобы они были вместе. Ну, потому что масса
два западенца рядом не было.
Масса фактов была перехода на сторону врага, сдача позиций и так далее, и так далее. Но я должен из объективности сказать, что в отчетах СМЕРШ я нашел вообще удивительные вещи. Что писали, уж казалось бы, контрразведка ими занималась и так далее, писали, среди них есть достойные бойцы, в том числе награжденные орденами и медалями, и закаленные в боях и так далее, и так далее. То есть не все были негодяи даже из тех, кого мобилизовали там. Это я к тому, что...
На Западной Украине.
Как распространялось до банды. То есть какая-то часть была заражена, конечно, а другая подавлена была, вот то, что Михаил говорил, вот этими жестокостями
а
была
как,
подавлена.
Как все-таки долго?
В 49-м году...
Скрытое движение, да, было.
Надо обязательно упоминать. Через 10 дней после нашего Дня Победы, 19 мая 45 года, Центральный комитет и Верховный Совет и Совнарком Украинской ССР опубликовали обращение к рабочим крестьянам интеллигенции западных областей Украины, призывая участников нацподполья легализоваться. В результате часть этих националистов пришла, действительно.
Амнистию дали, да?
Амнистию дали. В конце 49 года, это вообще уникальный случай, МГБ Украинской ССР в 49 году прибегла к обнародованию совсекретного приказа. То есть его, конечно, рассекретили, но до этого он был совсекрет. Назывался 312-й приказ о непривлечении к уголовной ответственности добровольно явившихся в органы советской власти с повинной участников разгромленных украинских националистических банд в западных областях Украины. И пришло несколько тысяч.
То есть это была повторная амнистия, получается?
Да, несколько тысяч. Но какое-то, конечно, ядро осталось. В подполье хорошо законспирировано. Тем более, к этому времени мы не должны этого забывать. Кто теперь над ними куратором стал? Английская и американская разведка. Вот и все. То есть опять к тому, что они опять под кого-то, так сказать, немцев не стало. Они этих теперь нашли. Так вот, в связи с этим много операций было проведено в начале 50-х годов, да? Когда еще Ковальчук был министром госбезопасности, а я просто такой факт отмечу, что сменяя друг друга, назначались министрами госбезопасности Украины начальники фронтовых управлений СМЕРШ.
Сейчас должен выйти выпуск новостей, вот поэтому здесь давайте на этом интересном моменте сделаем небольшую паузу и вернемся через несколько минут, продолжив рассказ о том, как была ликвидирована бандеровщина на Украине после войны.
Украинская повстанческая армия – боевое крыло организации украинских националистов, чьи подразделения признаны экстремистскими и запрещены в России.